В Москве 7 утра, в Бишкеке 10 утра, в Пекине полдень. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. ФСБУ прокомментировали дело о подготовке госпереворота. В Японии из-за нового штамма COVID-19 возвращают жесткие въездные меры для вакцинированных. Назальная вакцина может защитить непривитых спутником ВИ. Подробности далее. Говорить о конкретных подозреваемых или о задержаниях в деле о подготовке государственного переворота на Украине пока рано. Об этом заявил руководитель Департамента кибербезопасности Службы безопасности страны Илья Витюк в эфире украинского телеканала. По его словам, дело о подготовке госпереворота, цитата, лишь один пример попыток Российской Федерации дестабилизировать общественно-политическую ситуацию на Украине. СБУ накануне сообщило, что возбудил уголовное дело и проводит расследование подготовки отдельными гражданами Украины и России действий по захвату власти в стране. Британская внешняя разведка считает, что агентству придется работать с технологическими фирмами, чтобы противостоять угрозам от России и Китая, которые осваивают искусственный интеллект. Об этом сообщает местная газета со ссылкой на текст речи, с которой собирается выступить глава агентства Ричард Мур в Международном институте стратегических исследований. По данным издания, Китай оперативно совершенствует свои возможности в киберпространстве, а Россия занимается, цитата, «наращиванием потенциала в сфере хакерских атак». Власти США расценят как провокацию возможные попытки со стороны Ирана нарастить темпы обогащения урана до 90%. Об этом заявила заместитель официального представителя Госдепартамента Джалина Портер на брифинге. Ее заявление прозвучало на фоне возобновления в Вене переговоров по восстановлению ядерной сделки с Ираном, в которых принимают участие и США. Ранее американский портал сообщал, что Израиль поделился со Штатами и рядом европейских стран разведданными о том, что Иран уже предпринял ряд шагов, нацеленных на обогащение урана до 90%. Уран с таким уровнем обогащения считается пригодным для создания ядерного оружия. Япония из-за ситуации с новым штаммом коронавируса омикрон с 1 декабря отменяет смягченные карантинные требования для полностью вакцинированных граждан или иностранцев с долгосрочными визами или видом на жительство. Об этом говорится на сайте японского МИД. Теперь все лица, включая тех, кто прошел полную вакцинацию и имеет сертификат, должны будут пройти обязательный карантин в течение 2 недель. Кроме этого, возвращаются также и требования относительно обязательного карантина в течение 3 дней в специальном отеле. Назальная вакцина, разработанная центром Гамалеи, будет давать защиту и тем, кто ранее был привит не спутником ВИ. Об этом заявил РИА Новости директор организации Александр Гинзбург. Ранее замглавы центра Денис Лугунов сообщил, что назальная вакцина от COVID-19 спутник ВИ безболезненна, с минимумом побочных эффектов. Она будет создавать дополнительные барьеры в виде иммунитета в верхних дыхательных путях. В начале ноября Гинзбург сообщал, что привитые и от COVID-19 дополнительной назальной вакцины не будет переносчиком вируса. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
Вы слушаете «Радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир. В студии обозреватели Олег Кубухов, Алексей Тимофеев. Олег, привет.
Привет, Алексей.
К искусственному интеллекту и психологии сразу два таких трендовых вектора пересекаются в одной новости. В общем, насколько чист ваш цифровой след в социальных сетях? Сейчас об этом задумывается только половина человечества, в том числе россиян. Но не исключено, что вскоре об этом задумается каждый. Почему? Потому что в правительстве Российской Федерации всерьез задумались о помощи искусственного интеллекта в психологической диагностике личности по страницам Facebook, Twitter или ТикТок.
Ну и прочие мессенджеры. На портале госзакупок появился тендер на проведение вот этого исследования. А в тех заданиях уточняется, что Цель такая. Психоанализ по данным того или другого аккаунта. Задача помочь в борьбе с группами смерти, террористами и экстремизмом. При этом тоже такой интересный момент уточняется. Это может открыть широкие возможности по оценке личности и прогнозированию ее поведения без психологического тестирования, когда требуется добровольное согласие. То есть хочешь ты или не хочешь, если ты попал под подозрение, там твоя страница в каком-нибудь...
А если не попал, а просто алгоритм работает и вычленяет там тебе. Ну, масса вопросов, честно говоря.
Согласен, да.
Но, вот. Знаешь, это тут еще...
А потом, извините, есть же такие страницы, которые, собственно говоря, совершенно не говорят о личности в том... Да. Так, какова она есть на самом деле.
Это раз. Во-вторых, действительно, социальная сеть — это тоже определенная роль, маска, да? И люди выкладывают то, что... То, какими они хотят показаться, нежели такими, какими они есть там на самом деле. Ну, и можно предположить, что... искусственный интеллект выяснит, что у нас полстраны, понимаешь, что любят котят, не знаю, кошечек и прочее. Ну, какие-то вот такие
или
вещи.
Или разные, да, кулинарные
рецепты. Да, совершенно верно, да. Но и меня здесь, так сказать, не вот это беспокоит или интересует. Ну, во-первых, действительно, юридическая плоскость, насколько это все, ну, там, может быть законно. И еще, а зачем вот, ну, просто если я вне подозрений нахожусь, если я не совершаю противоправных действий, зачем, так сказать, характеризовать как-то мою личность или там личность моего аккаунта? Вот зачем? Найдутся люди, которые скажут, а ты чего боишься-то? Ты что, там, в себе не уверен и так далее? Но мне кажется, это не совсем здорово.
Могут придраться,
могу я просто не хотеть?
Диагностировать. Вот
просто не хотеть. Могу я? Давай спросим этого заслуженного юриста России, Иван Соловьев с нами на прямой связи. Иван Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Ну вот еще мало чего известно. Понятно, что есть тендер, понятно, что у власти есть интерес к подобного рода проектам. Насколько это все законно может быть?
Ну, мы же говорим сейчас, да, об искусственном интеллекте.
Да.
Я понимаю, да?
Да.
Ну, смотрите, у нас же эксперимент уже с лета 20-го идет. И, конечно, мы понимаем, что вообще большинство понятий в цифровой экономике, в том числе природа, вот этого искусственного интеллекта, она, ну, на сегодняшний день не является очевидной. Вот, но у нас есть 123-й закон ФЗ, который... устанавливает три важные вещи. Во-первых, это условия для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта. Во-вторых, это возможность последующего использования результатов применения цифрового технологии искусственного интеллекта. Ну и кроме того, мы знаем, что мы сейчас живем в режиме, экспериментальном режиме, да, на 5 лет у нас вот в частности в Москве, потом, насколько я знаю, это планируется распространить и на другие регионы, проходит так называемый цифровой эксперимент. Вот если мы посмотрим, что такое, да, юридическое определение этого, вот закон под этим понимает некий комплекс технологических решений, да, который позволяет имитировать когнитивные функции человека и получать соответствующие результаты, которые сопоставимы ну, как минимум, с результатом интеллектуальной деятельности человека. И, конечно, вдобавок, вдогонку к этому, да, там устанавливается, что вот та самая имитация, она подразумевает, в том числе включает в себя и самообучение, и поиск решений без заранее заданного алгоритма. И вот это, конечно, очень сильно беспокоит многих людей, ну, там, и правозащитников в том числе, да, например.
Иван Николаевич, простите, пожалуйста, вот вы несколько раз упомянули о цифровом эксперименте, который сейчас проводится. А что это за эксперимент?
А это цифровой эксперимент, который проводится в рамках... собственно говоря, национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Это установлено законом, как я уже сказал, от апреля 2020 года, 123-м. Соответственно, о проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологии искусственного интеллекта в Российской Федерации. Вот такой у нас есть закон, мы по нему живем. И, собственно говоря, вот в его рамках-то, собственно, и проводится вот этот пятилетний эксперимент.
Ну да, цифровизация. Для простоты понятия, давайте, может быть, какой-то пример приведем. Я предполагаю, возможно, это как, например, возможность проходить через турникеты в метро по Face ID.
Раз. Давайте даже еще проще. Так. Приведем пример. Это автомобиль без водителя. Да, ну, собственно говоря, вот так называемые рекламируемые беспилотные автомобили. Я вот, кстати, ехал недавно, видел уже, да, что скоро, ну, прям реклама, да, что скоро этот автомобиль будет ехать без водителя, без пилота. Вот поэтому и я вернусь...
Да-да, к нашей теме, да-да, просто важно было уточнить.
Правовым, которые, например, возникают в связи с этим, да, ну, во-первых, конфиденциальность данных, да, то, о чем говорят юристы, например, да, в рамках этого эксперимента. То есть насколько все это соответствует закону о защите персональных данных. Второй момент – это безопасность и ответственность. Вот уже...
Вот сейчас, простите, пожалуйста, давайте разделим. Первый, второй обозначили, значит, первое, второе – безопасность данных, а по поводу первого – вот персональные данные. Вот, слушайте, вот, а сейчас есть понимание у юристов и у властей, вот аккаунт в соцсетях – это личное пространство или общественное?
Если вы для этого не применяете документ, удостоверяющий вашу личность, которая вас идентифицирует, и персональные данные не передаете, то, соответственно, это пространство не ваше личное.
Пока сложно, Иван Николаевич. Вот аккаунт в Фейсбуке у меня, у Олега, у вас, это личное пространство или общественное?
Нет, общественное, потому что если вы будете распространять на вашем аккаунте в Фейсбуке или сделаете репост, или сами опубликуете материалы с запрещенным контентом, то может наступить соответствующая административная и уголовная ответственность.
Понятно. Так, теперь, собственно, да, и теперь вот это общественное пространство будет мониториться, или, может быть, будет мониториться благодаря вот этому тендеру и объявленному искусственному интеллекту. Ну и действительно, но я давал, так сказать, ставил галочку под правилами пользования, да, что я разрешаю использовать мои персональные данные для обработки
моих данных.
Совершенно верно.
Тех, которые обозначены непосредственно вот в этом аккаунте.
Значит, получается легально?
Ну, смотрите, это значит то, что это не запрещено законом. А мы знаем принцип, что то, что не запрещено, то разрешено. То получается, что это легально. Поэтому, ну, я здесь, по большому счету, не вижу то, за что можно привлекать к ответственности другой момент, вот вы правильно абсолютно говорите, ведь не зря вопросы возникают. Это еще один вопрос, помимо конфиденциальности, безопасности, да, там охраны интеллектуальной собственности, это вопрос этики. Вот вопрос этики, это уже вопрос, да, как это все будет уживаться с нашими природными, да, как говорится, гражданскими правами, которые мы считаем, что, ну, люди же они...
Да-да, естественные права, то, что называется, естественные права, да.
Да-да-да, люди к ним особо чувствительны, и мы это понимаем, да, что у нас сразу возникает вопрос, а почему это, да, мои данные там куда-то идут и распространяются, почему это какой-то искусственный интеллект что-то там начинает обрабатывать? Ну, слушайте, есть 123-й у нас ФЗ, в соответствии с которым, в принципе, государство... Я понимаю, что там размытые формулировки, я понимаю, что они общие, да, и там есть много вопросов, да, что это такое. Но, тем не менее, вот создатели считают, что широта определения – это скорее преимущество, да, чем недостаток, потому что, ну, все это позволит в дальнейшем определить, каким образом вот это сформулированное понятие на сегодняшний день следует изменить, потому что, ну, мы понимаем, что за этим, в принципе, будущее, наверное, да, поэтому мы сейчас вот этот путь проходим степ-бай-степ, как говорится.
Ну да, понятно, нужно будет через прецеденты какие-то потом вырабатывать.
Хорошо, понятно. В общем-то, то, что это, в принципе, может быть использовано, совершенно не нарушая никакие законы, но, с другой стороны, вот опять же мы с Алексеем говорили о том, что но ведь аккаунт может быть совершенно не тот, не той личностью, которую сам из себя на самом деле человек представляет.
Да, и здесь возникает вопрос следствия. А дальше что? Ну вот дальше. Ну выяснили они с помощью анализа комментариев, которые я оставляю, постов, которые я пишу, фоточек, которые я делаю, что, например, я человек с девиантным поведением. И что дальше?
Ну, вы правильно сказали, а вы ли это, да, потому что мы сегодня знаем, я вон лично знаю человека, который, ну, у него свой аккаунт достаточно такой очень сдержанный и беленький, но у него еще есть 5 или 6 телефонных номеров, на которые он порегистрировал другие аккаунты, и там совершенно фотографии левых людей, и он с них свою деятельность ведет, да, ну, потому что ему это интересно, кого-то он троллит, с кем-то он знакомится, что-то он еще делает, да. Поэтому, конечно, принадлежность это конкретному человеку, это очень серьезный вопрос, это вопрос документирования, это вопрос, да, собственно говоря, почему при проведении определенных следственных действий по тем или иным преступлениям, да, которые предусматривают ответственность там, за, например, вот когда за оправдание нацизма, когда. После у нас, ну, вот этого нашего национального марша на День Победы, да, где несут портреты героев, некоторые там публиковали...
Бессмертный полк, да.
Да-да-да, бессмертный полк, фотографии фашистских преступников, да, ведь тогда Следственный комитет очень быстро, оперативно, да, у нас спецслужбы отработали этих людей, и, конечно... Нужно было доказать, что именно с их аккаунтов это распространялось. Ну, поэтому вот были проведены оперативные мероприятия, изымается техника, опрашиваются свидетели, изучается трафик. И, конечно, возможно, в рамках, пока только в рамках оперативно-розыскной деятельности, следственных мероприятий, да, потому что, конечно, никаких юридически значимых последствий на основе подбора, который делает искусственный интеллект, пока, конечно, делать невозможно, потому что для этого нет законодательной базы.
Я понимаю, но вопрос, простите, что мы, может быть, в каком-то смысле по кругу, да, но да. Психологический портрет, вот само слово психология, корень психа, значит душа, нечто интимное, да, ну, нечто интимное. Так сказать, есть соцсети, это понятно. Благодаря анализу в этих соцсетях познается внутренний мир, богатый или скудный, человека. Внутренний, которого он не хочет раскрывать. Ну, не хочет он... Ну, или хочет... Да, вот с этим-то, да.
А как сейчас по нашим предпочтениям, например, когда мы делаем тот или иной запрос в социальной сети, нам формируется потом предложение. Это же то же самое. Вы замечали, например, вы ищете...
Да-да, понятно, о чем вы говорите, да.
Шкаф, потом вам неделю будут шкафы выплывать в предложение.
Да, да, если вы ищете шкаф, да.
Когда вы... То есть это работает все. Точно так же будут они смотреть, но это не значит, что вам нужен шкаф, и это не значит, что то, что они сгенерируют о вас, собственно говоря, это будет ваш портрет. Да? Ну откуда? Что они туда заложили?
Ну, верно. Но давайте об опасностях тоже коротко. Но чем это может грозить? Когда нам вот эта контекстная реклама на основе наших запросов предлагает шкафы, не знаю, полки, все что угодно там, мы понимаем, что это работает так, потому что это деньги, экономика, и все ради того, чтобы нам что-то впарить. С точки зрения коммерции... Понятно. А с точки зрения властей, вот каким последствиям может... Они же не впарить нам, ну, то есть у них нет цели что-то нам продать, то, что нам не нужно, или то, что мы нашли. Вот, а какая-то цель? Какая?
Я понимаю. Вот смотрите, до тех пор, пока целью будет изучение, анализ без принятия конкретных правовых решений, да, до тех пор, пока, ну, мы говорим о том, что искусственный интеллект там получает результаты, сопоставимые с деятельностью человека, да, который он анализирует, а иногда и превосходит, собственно, к чему, да, все это делается. Вот до тех пор, пока, так назовем это не влечет за собой никаких процессуальных иных последствий, да, пока это все накапливается, изучается и используется в целях там маркетинга, медицины, транспорта, да, там улучшение работы государства, улучшение обслуживания людей, там в общественной жизни, да, в экономике. Все это вполне допустимо, если целью являются гуманитарные вопросы. Угу. Как только это начинает переходить в сферу применения функций государства, которое основывается на контроле и репрессии, вот здесь уже вопрос, конечно, перестает быть, и вечер перестает быть томным, потому что в данном случае особой тщательностью нужно будет относиться к возможности использования таких результатов. Я не исключаю, что можно будет составлять портрет там потенциального экстремиста, да, или
ох, не хватает у нас времени. Спасибо большое. Но просто я вот вспоминаю Конституцию, точно помню, не помню там статью и так далее. Неприкосновенность частной жизни, личную семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени и так далее. Вот как это...
Где здесь нарушение частной жизни? Никто же не вторгается.
Никто не вторгается, да. Как бы никто не вторгается. Да. Спасибо большое. Благодарим вас. Заслуженный юрист России Иван Соловьев был с нами на прямой связи. Иван Николаевич, всего доброго. К разговору присоединяется директор по науке и технологиям Агентства искусственного интеллекта Роман Душкин. Роман, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, Роман, здравствуйте. Как вы можете оценить, вот насколько сейчас совершенны существующие алгоритмы и технологии, благодаря которым, собственно говоря, и хотят проводить вот эту психодиагностику людей?
Ну, да, смотрите, вопрос достаточно тонкий, потому что в области искусственного интеллекта уже давно решаются задачи оценки эмоционального состояния какого-либо объекта. Человека, который общается с искусственным интеллектуальным агентом, или текст, который написан, нужно оценить его эмоциональную нагрузку. Эта задача уже, в принципе, успешно решена, и есть на рынке большое количество решений о том, которые даже выходят на коммерческое использование.
То есть здесь все ошибки исключены, хотите сказать?
Нет, тут дело не в ошибках. Смотрите, я сказал не про не психическую диагностику, угу, а про оценку эмоционального состояния, про оценку эмоциональной нагрузки какого-то текста. Если мы говорим про изучение текстов, которые оставляет человек в интернете, то здесь речь идет именно, скорее всего, об этом. То есть на основе текста, который оставлен, производится какая-то оценка психического состояния человека, который этот текст оставил. А это, в первую очередь, основано на его эмоциональном настрое, в котором человек пребывал, когда этот текст писал.
Я понимаю, что вы не психолог, да, Роман. Да.
Это моя гипотеза.
Да, я понимаю. Но не кажется ли вам странным? Но человек написал текст в 13 часов 23 минуты по московскому времени. В 13 часов 45 минут он мог передумать. Ну, или там по-другому подумать, или еще как-то. А искусственный интеллект ведь не учтет вот этого толстовского выражения, да, что человек река постоянно меняется.
Ну, конечно, и если бы я был тем инженером, который проектировал бы такую систему, я бы за изучение вот этих всех аспектов и психической диагностики в динамике. То есть мы должны смотреть за текстами человека в течение какого-то периода времени. Естественно, нельзя делать вывод о состоянии человека на основе одной его реплики. Ни один врач-диагност, ни один психиатр, ни один психолог этого не делает. Он смотрит за человека в динамике. Так бы и здесь нужно делать. Но что на самом деле там делается, я, к сожалению, не знаю. Но, повторюсь, с технической точки зрения, задача именно оценки эмоционального состояния человека на основе написанного контекста они уже в целом решены.
А вам не страшно, что государство получает такую функцию анализировать вас конкретно с помощью вот тех текстов, фотографий, ну, всего контента, который... С помощью вашего цифрового следа выяснять ваши психологические особенности?
Ну, здесь два таких аспекта в этом вопросе. Во-первых, я всегда говорю, что если вы не хотите, чтобы про вас что-то узнал в интернете, не оставляйте там вещи, компрометирующие вас. Да, это цифровая гигиена, за этим надо следить, за этим тщательно и внимательно следить за самим собой.
Ну тогда какая польза государству будет от того,
нет,
что...
Нет, вот подожди, пожалуйста, вот, ответьте, ну страшно или нет?
Второй.
Да.
А второй аспект этого вопроса, сейчас я до страшного дойду и отвечу. Второй аспект, что это уже давно мониторится, и всеми там во многих органах исполнительной власти есть службы, которые мониторят общий эмоциональный настрой относительно их действий, которые производятся в СМИ. Ну, то есть не конкретных людей мониторят, а вообще вот СМИ, как вот там публикуют какие-то заметки, журналисты что-то делают, потом люди это обсуждают. Вот это все мониторится уже много лет, успешно делается, и на этом принимаются решения государственные. Вот, и поэтому мне не страшно. Мне лично не страшно.
Тогда вот немножечко непонятно, для чего государству нужен, скажем так, такой проект, если, в принципе, уже все отслеживается,
да,
вот... уже все давно известно, но вдруг появляется заказ, да, на то, чтобы появился определенный алгоритм.
То есть, понимаете, что я... речь-то не идет. Если бы появился алгоритм, который будет отслеживать совершение преступлений в киберпространстве, ну, не знаю, там, буллинг, оправдание терроризма или там как это, отрицание Холокоста, тогда бы я понял. Ну, мне было бы понятно. Да, вот создали искусственный интеллект, который отслеживает преступления. А здесь-то нет. Здесь-то не идет речь о преступлениях.
Ну, я не могу сказать, чего хочет сейчас наше государство, запуская этот проект. И здесь это вопрос скорее именно к юристам, которые должны оценить юридическую правовую основу правовую сторону этого вопроса. Я могу только технически сказать, что технически все готово.
Технически все готово.
И да. Обмануть следящие за человеком в социальных сетях искусственный интеллект невозможно.
Ну нет, вот смотрите, этого я не говорил. И системы, да, и я вам как бы рекомендую не употреблять термин искусственный интеллект вот в таком антропоморфном смысле, что, дескать, сидит какой-то искусственный интеллект, железный робот и мониторит за людьми. Нет, это система, в которой применяются алгоритмы и методы искусственного интеллекта. Эта система включает также людей, которые, операторов, которые там работают и так далее. И вот как бы эта система будет работать. То, что она будет мониторить для решения каких-то государственных задач вот это психологическое состояние населения, ну, возможно, знаете, я могу придумать, что по психодиагностическим каким-то маркерам, которые выявляются в системе здравоохранения, наблюдается общий как бы спад психоневрологического состояния всего нашего общества. Вот государство решило как бы это мониторить и осуществлять управленческие воздействия, чтобы повышать, чтобы нас всех дружненько делать более счастливыми. Вот для этого запустился такой проект. Я не знаю. Но,
повторюсь,
оценить правовую основу должны именно юристы.
А помните всякие фантастические книги, фильмы, в которых нам обещали, что искусственный интеллект будет предупреждать преступление? Предупреждать. На основании того, что он вычленил из твоего профиля, он будет говорить, вот ты через полчаса совершишь преступление, или там через два дня, или через год, через месяц. Мы далеко от этого?
Ну, если посмотреть в уставные документы органов исполнительной власти, которые именно занимаются внутренней и внешней безопасностью, то там слово «предупреждать» прописано. И их это чуть ли не главная задача, именно предупреждать. И, может быть, если осмыслить эту задачу, то все мы хотели бы жить в таком обществе, где преступления предупреждаются, где правонарушения предупреждаются. Каждый человек знает это и так далее. И, может быть, это утопия,
да. Но... Роман, вынуждены прервать вас. Спасибо большое, да. Интересно. Директор по науке и технологиям Агентства искусственного интеллекта Роман Душкин был с нами на прямой связи. В студии работали Олег Обухов, Алексей Тимофеев.
Радио «Спутник». Новости.
В студии Наталья Красева. Здравствуйте. США искажают факты относительно требования к российским дипломатам покинуть страну. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, в Госдепартаменте в очередной раз лукавят. Речь идет о фактическом выдворении. Заявление о том, что отъезд 55 российских дипломатов нельзя расценивать как высылку, также не выдерживает критики, отметил дипломат. Было четко обозначено, что в случае отказа выполнить данное требование, россияне будут лишены иммунитета и иных дипломатических привилегий. Ранее официальный представитель Госдепартамента Джалина Портер заявила, что США стремятся к большому паритету, ограничивая срок пребывания в стране российских дипломатов 3 годами, сославшись на то, что подобный изначальный срок установил и МИД. Начальник Генштаба Валерий Герасимов прибыл с официальным визитом в Монголию. Он проведет переговоры с военно-политическим руководством страны, в ходе которых будут обсуждаться вопросы сотрудничества в военной и военно-технических сферах. Об этом рассказали в Минобороны. Запланированы и личные встречи Герасимова с президентом Монголии, министром обороны, начальником Генерального штаба Вооруженных сил. Визит состоится в год столетия Вооруженных сил Монголии и столетия установления российско-монгольских дипотношений. Эквадор запрещает въезд из ряда стран Африки, включая Египет. Всему виной новый штамм коронавируса «Омикрон», сообщил президент Гильермо Ласса. Приезжие из других стран должны будут представить сертификаты вакцинации и отрицательный тест ПЦР. В случае подозрения на ковид будет сделан тест, и если он окажется положительным, человек будет изолирован. Кроме того, теперь в бары, рестораны, театры, кино и торговые центры, а также дискотеки будут пускать только вакцинированных граждан. Власти французского заморского департамента Гваделупа продлили введенный ранее комендантский час из-за вспышек насилия в городах и протестов против санитарных мер. Об этом сообщает префектура. Карантин завершится после 5 утра четверга. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ситуация в Гваделупе является очень взрывоопасной. В Москве со вчерашнего вечера идет дождь. Во второй половине дня он сменится снегом, передает РИА Новости. Синоптики ожидают, что генуэзский циклон «Бенедикт» обрушит сегодня на столицу самые сильные осадки за последние 69 лет. 2 ведра воды на квадратный метр. Городские службы еще накануне были переведены в режим повышенной готовности. К снегопаду готовятся и в Петербурге. Там может выпасть до 20 сантиметров осадков. В воскресенье улицы города покрылись всего 2-сантиметровым покровом. Мы следим за развитием событий. Другая актуальная информация в ближайших новостных блоках.